Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Добрый всем день, 14 часов 9 минут, в прямом эфире мы. Владислав Назаров у нас в студии. Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
И как раз вы нас прервали в середине, извините, что так включились. Разговор, сегодня речь пойдет о династической войне, серьезнейшей и решающей в Московском царстве, причем среди...
Еще не царствие.
Ну, не царствие, конечно. В Московском государстве, так скажем, общее.
Вообще-то даже еще и не московском.
И не московском, но во всяком
случае. Это только американская историография начинает московское государство со второй половины XIV века.
Со второй половины XIV века.
Да, а мы, люди более скромные, мы попозднее.
Попозднее. Но я теперь все время буду спрашивать, а патриотично ли это, что позднее?
Вполне.
Вполне, да?
Вполне.
Хорошо. Тогда вы меня успокоили. Но дело в том, что война, и о которой не почему она не так известна, как та же самая «Война роз». Потому что не было Томаса Мора, и вослед не было Шекспира, прежде всего.
Вот мы все в том-то знаем. Все и дело.
Знаете,
вот.
Специальная книга «Шекспировские короли и их реальная жизнь». То есть вот оттуда. Вот такая книга. Понимаете, они уже шекспировские короли, начиная с Ричарда II.
Ну, единственное, что нам... как бы в реплику здесь можно было бы написать, так это московские летописцы и подлинные великие князья. Правда, тут сразу возникает проблема. Мы в основном-то и знаем об этих великих и удельных князей московского княжеского дома Рюриковичей из тех же летописей. Документальных источников... Ну, даже кот наплакал, это слишком много.
Которые позволяли делать гораздо более общие, более объективные выводы.
Более объективные, устанавливать факты политические, социальные. Так что, увы, увы. Но даже и позже не нашлось ни драматургов. Был какой-то, не помню сейчас фамилии автора, исторический роман на эту тему с этим драматическим эпизодом ареста Василия II во Троице-Сергиевом монастыре. Автор старался стилистически работать языком, приближенном к эпохе, но, по-моему, был крайне неудачный.
Но, понимаете, если уж мы так в две минуты как-то закругляем этот разговор, что не всегда именно приближение к эпохе и к языку эпохи дает нам точку отсчета для того, чтобы что-то изучать.
Или то, чтобы что-то понять.
Чтобы что-то понять и попытаться понять дальше. Так это или не так. Например, велика заслуга замечательного и беллетриста, и исторического писателя Мариса Дрюона перед французской историей.
Согласен.
Поэтому знают 17 век благодаря Дюма люди, и знают 14 век начало благодаря Дрюону. Именно потому, что это превратилось
в Леруану идея, это, конечно, серия прекрасная. Да.
Кстати, еще раз подчеркну, что в своем первом французском издании и в последующих, именно серьезных французских изданиях, она изобилует ссылками, документами сзади. То, что у нас потерялось при переводе, особенно в макулатурных изданиях.
Ну, вы знаете, я могу сказать так, что где-то последние 10 лет, вот достаточно знаменитая серия «Жизнь замечательных людей» в издательстве «Молодая гвардия», тоже обзавелась научным аппаратом. Вот в той сфере, которая мне близка, это не всегда спасает суть дела. Вот. Но это можно только приветствовать. Минимальный, но при том необходимый научно-справочный аппарат – это очень хорошо.
Конечно, всегда.
Но давайте вернемся дальше к нашим героям, потому что их многим.
Людям. Да. Итак, один из них назван был.
Ну, так, увы, он совсем не один, и, может быть, в определенном смысле, по крайней мере, на разных периодах этой династической войны, она длилась почти столько же лет, как и война Алой и Белых Роз в Англии, ну, если строго совсем подходить, то ее надо кончать в 56-м году, когда был ликвидирован последний удел, предпоследний, точнее, один все-таки удержался, последний удел в составе Московского Великого Княжения. И если так, то мы даже на год перекроем войну Алых и Белых Роз, поскольку война у нас началась в 1425 году. Точку мы вот сейчас поставили 1456 год. 31 год.
31 год.
А там 30.
А там 30, да. Ну, вот,
вот. А война, такая же династическая война в Великом княжестве Литовском, ну, крайне еще к тому же, конечно, осложненная отношениями с польской короной, она длилась примерно 7-8 лет. Угу. 432-го, ну, можно начинать из 1430-го после смерти Витовта, и до 1440-го года. И мы найдем, ну, просто потрясающие совпадения, параллели и, наоборот, достаточно заметные различия между всеми этими событиями. Так вот, исходный пункт-то какой? Исходный пункт, конечно, это и герой, и его предсмертный текст. Великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович Донской и его завещание. Писалось это завещание, мы совершенно точно знаем, где-то в самом конце апреля, может быть, в начале мая 1389 года. Так. Почему так точно? Потому что вскоре он сам умер. И в этом завещании он еще не знает о том, что у него родится еще один сын, Константин. Его завещание не упоминает. А сын родился буквально за 2 дня до смерти отца. Угу. Вот такие бывают схождения временные. И в этом завещании оно было переломным в истории всей Северо-Восточной Руси. Делил Дмитрий Иванович свои владения между своими сыновьями. И были как бы 2 разряда земель. С одной стороны, собственно, Московское Великое Княжение, и с другой стороны, остальные земли. Вот в этих остальных землях оказалось Великое Княжение Владимирское. То есть Великокняжеский Владимирский стол. Впервые он передавался в качестве наследствия старшему сыну Василию Дмитриевичу или Василию Первому. И в том же завещании оговаривалось, ну, ему отдавалась большая часть Москвы, и там целый ряд других земель, собственно, внутри московских земель. Оговаривалось, что если не станет, то есть умрет Василий Дмитриевич, то его удел, тогда уделами назывались все доли наследников, то его удел перейдет к следующему по старшинству сыну Дмитрия Донского. А им был Юрий, родившийся на 4 года позднее Василия, в 1374 году, крестник Сергия Радонежского. Отметим этот пунктик, запомним его. А причем, да, причем да? напрямую не писалось, но да, это называется поколенное наследование, а не по прямой нисходящей линии. По прямой нисходящей линии наследник должен был быть бы, если он был бы в этот момент, сын Василия Первого. Да. Да. Совершенно верно. Борьба этих 2 принципов наследования, она была характерна и для России, и для целого ряда других государств. И так или иначе, этот принцип был связан с проблемой централизации или же, наоборот, большего тренда к раздроблению.
Кто помнит Англию, пожалуйста?
Один к одному.
Пожалуйста.
Так вот, передавалось Юрию, а причем его удел должен был быть поделен между всеми остальными. Напрямую не указывалось, что имелось в виду не только московские земли, но и Владимирское Великое Княжение. Но это, в принципе, естественно, завещание подразумевало. Вот с этим они начали жизнь. Заковыка еще была в том, что в 1489 году Василий I не был женат еще. Соответственно, никаких наследников у него не было. И ситуация начала естественным образом проявлять себя тогда, когда у него появились наследники мужского рода, во-первых, и, во-вторых, когда мог вставать так или иначе вопрос о наследовании. Ну, что показательно, что Юрий Дмитриевич, по-видимому, усвоил этот пункт очень внимательно и четко, и ни в одном, да, и ни в одном из завещаний Василия I, а их нам известно три, так, нет в качестве душеприказчика старшего из братьев после Василия самого. То есть все остальные братья, а их было Андрей, Петр, ну, одно время был еще не вполне дееспособный Иван, и Константин, который родился. То есть,
тот самый, по крайней мере, самой смерти Дмитрия родился.
Да, 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 Константин. Так вот, они все в качестве душеприказчиков указаны. Константин один раз не захотел подписывать одну грамоту договора, и отправился в Великий Новгород. Но это уже некоторые детали. Но со всех других точек зрения Юрий Дмитриевич был, можно сказать, идеальным, образцовым удельным князем. Самый удачливый полководец в рубеже 14-15 веков. Известен его поход в Болгары. Удачно отражал некоторые набеги ордынцев. Вообще человек с этой точки зрения, можно сказать, безупречная биография. Именно, кстати говоря, по его инициативе в 1423 году строился каменный храм Троицы в Троице-Сергиевом монастыре.
Так,
он
так,
же был крестником. Так. И первые очень крупные пожалования, они шли, конечно, и от московского великого князя, шли и от него тоже. Он был очень внимателен. У него в Москве часть была, это Звенигород и Руза, и именно при нем возник Савва Старожевский монастырь, и первым основателем этого очень известного монастыря был ученик Сергия Радонежского и первый его наследник на игуменстве в Троице-Сергиевом монастыре. Савва.
Савва, да.
Вот. Целый ряд монастырей был основан во второй части его удельного княжества, которое он получил из числа земель, из числа так называемых купель Ивана Калиты. Это он имел Галич, солью галицкой со всеми прилежащими землями. Сам кризис, естественно, наступил тогда, когда случилась кончина Василия I. Это февраль 1425 года.
Так, февраль 1425 года. Значит, есть у него, сейчас расстановку еще раз вспомним, есть замечательный, блестящий такой, эдакий Ланкастер, да, у нас?
Да, бесспорно,
есть
приближается.
Есть Юрий Дмитриевич, да, и есть сын.
Есть сын Василий, который родился в 1415. Тут давайте вспомним еще один момент. Перед сыном Василием были еще дети мужского рода у Василия I, причем один дожил до вполне, можно сказать, взрослых по меркам той эпохи лет. Это да, Иван, который был соправителем отца. Мы не знаем точно, как долго, но мы знаем, что он именуется великим князем, а таковым он мог стать только лишь в качестве соправителя. Был ли он великим князем Нижегородско-Суздальского княжества, которое было выкуплено и присоединено Василием I, выкуплено в Орде, естественно, и присоединено. Был ли он его великим князем вообще по Владимирскому и Московскому столам, мы наверняка не знаем. Но этот сын после, вскоре после своей свадьбы на пути из Коломны в Москву, скончался. И к 1425 году у него налицо был наследник 10 лет от роду, бордащий Василий II. Как развивалась драма? На митрополитчьей кафедре был митрополит Фотий, человек, бесспорно, очень большой образованности и, несомненно, и ораторского, и письменного таланта, и тонкий политик, кстати говоря, потому что это, пожалуй, последний митрополит Киевский и всей Руси с резиденцией в Москве, который успешно преодолел кризис в церковных отношениях с Великим княжеством Литовским. Историю с Самблаком мы сейчас не будем касаться, но он преодолел. И в его ведении находилась все епархии, подчинявшиеся традиционно митрополиту Киевскому всея Руси. Теперь вспомним еще одну очень важную персону. Матерью-то Василия I, как и всех, Василия II, как и вообще всех детей от Василия I, была Софья Витовтовна, дочь великого князя Литовского Витовта. А вторая половина 1420-х годов – это зенит могущества Витовта. Ну, мелкие неудачи на Псковско-Новгородском фронте не меняли сути дела. Он вел европейские интриги. Его короновать должны были в качестве короля, в пику, естественно, короне польской, с благословения папы Мартина V. И эта история вообще достойна... Есть романы польские, но она достойна была бы романа и у нас. Как поляки выставляли заставы, перехватили послов, перехватили все соответствующие грамоты и документы, которые усваивали ему королевский титул. Корону, правда, не успели перехватить. Она так и осталась на чешских землях и так и не попала в руки польских панов. Но это особая статья с точки зрения соотношения сил в России.
Витов, это расцвет сейчас вот его великого княжества Литовского.
И его значительное господство, расширение за счет земель черниговских Рюриковичей, ну, все верховья Оки. Бассейн верхний, начало средней Оки, бассейн Угры, все эти земли к югу-востоку от Смоленщины, они все были в этот момент практически присоединены, более или менее, окончательно, скажем так, к Великому княжеству Литовскому. В полуподчиненном положении находилась Тверь и Рязань, что тоже крайне важно. Поэтому с точки зрения внутренней расстановки сил, а Витов был включен в последнее завещание в качестве душеприказчика. Естественно, он был
Василием Первым, да?
Василием Первым, да.
Так,
да,
последнее из трех завещаний.
Да. Несмотря на то, что, несмотря на эту объективную расстановку сил, и, быть может, отчасти, ведь 25-й год... Это великий трехлетний мор в России. Чума. Скажем, княжеская ветвь серпуховских удельных князей вымерла почти вся в мужском поколении. У Владимира Андреевича было 5 сыновей. Умерли в эти годы практически все. Выжил только лишь один. Внук его от среднего третьего сына Ярослава, Василий Ярославович, который будет играть очень активную роль в событиях смуты, княжеской смуты.
Да.
В этих условиях Юрий Дмитриевич было предъявил свои претензии на великокняжеский стол, но, с одной стороны, военная демонстрация великого князя, а точнее говоря, Софьи и Фотия, плюс солидарная позиция остальных братьев умершего Василия I, привели к переговорам и к заключению соглашение о том, что вопрос о великом княжении откладывается. Сначала он откладывался до Петрова дня, то есть до конца июня, до 29 июня. Затем это было перенесено на более поздний срок. В 28 году сразу после того, как кончился мор, было принято решение продлить этот договор. Юрий Дмитриевич признал себя, и это всегдашний пункт всех договоров между великим князем и удельными князями, молодшим братом великого князя, брата старейшего. Ну, почувствуйте разницу. В 28 году Юрию 54 года, в 28 году Василию II 13 лет, старейший брат 13-летний, по идее, должен распоряжаться тем, что должен в военной сфере или в международной сфере делать его брат младший. Была, правда, одна оговорка, точнее говоря, две оговорки, очень важные. Изымался лично Юрий по статьям этого договора от личного участия в тех или иных военных действиях по приказу великого князя. Должны были идти его сыновья. Дееспособных сыновей в это время у него было трое.
Да, вот этот любопытный пункт, но мы...
И закончим еще один пункт, он совсем маленький. Второй пункт, на 4 года он освобождался от платежа дани в Орду.
Понятно. Да, Владислав Назаров, мы продолжим династическую войну через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем, друзья. Владислав Назаров. Мы говорим о династической войне московских Рюриковичей. Ну, вот вопрос пришел из Перми от Петра. Что означало для Витовта звание душеприказчика в завещании Василия I? Какие права давало?
Ну, для Витовта лично, что это означало, сказать невозможно, поскольку дневников или каких-либо писем по этому поводу, по крайней мере...
Нет, ну формально что это было?
А формально это давало право на вмешательство. Здесь ведь вот что еще надо помнить. Игра была как бы, если исключить пространство, политическое пространство, собственно, Северо-Восточной Руси, то, как сейчас принято говорить, глобальный контекст ограничивался Большой Ордой и Великим княжеством Литовским. В Большой Орде был хан в этот момент Улук-Мухаммед. Это человек, близкий Витовту с любой точки зрения. И мы потом сейчас увидим, как отчасти это реализовалось. Правда, не благодаря Витовту, он уже умер, но остались некоторые, скажем так, ну что ли, традиции, отношения к тому, что происходило в России, в Орде. Давайте мы сначала обозначим следующие основные пункты, которые были. Вот следующий основной пункт – это события 1432-1434 годов. Один узел проблем и столкновений всех этих личностей и выход на арену тех личностей, которых мы пока не замечали. Следующий узел основных проблем – это 1440-42 год. Это не бог весть какие события, но там завязались такие корни, такие узлы, которые развязались только лишь уже в середине 50-х годов. Ну и самый, конечно, главный узел и столкновения, и военной борьбы, и военного противоборства, и интриг, и событий, достойных пера Шекспира, это события 1445 по 1453 год. Вот три узла, вокруг которых, в которых так или иначе эта наша династическая война сконцентрировалась. Что такое 32-34 год? Одним из пунктов договора 28 года было то, что не искать обязался князь Юрий Дмитриевич не искать великого княжения в Орде. Очень важный пункт. В последующих всех докончаниях с удельными князьями московскими, а к концу XV века и с великими князьями, в частности с Рязанским, полный запрет на отношения с Ордой, самостоятельных отношений с Ордой, а не только под контролем московского великого князя. Ну вот, в 1935 году умирает Витовт. Коронация его откладывалась дважды или трижды, но так и не состоялась. Кстати, в Вильно побывали и Софья с Василием Вторым в этот момент. В 1931 году умирает Фотий, и начинается безвременье вдовство Московской митрополичьей кафедры. И в том же 1931 году, с разницей в две недели, в Орду отправляется сначала Василий II, а чуть позже Юрий Дмитриевич. В Орде они провели чуть меньше года. Очень сложные были интриги с каждой стороны. Самым хитрым, умным тактиком оказался боярин московского великого князя Иван Дмитриевич Всеволож. На все аргументы, предъявленные стороной Юрия Дмитрича и поддержанного, кстати, Беклерибеком, то есть самым влиятельным в Орде человеком, он отвечал, сколотив определенную фракцию противоположных князей ординских, противоположных этому Беклерибеку, что вот, хан, было твое пожалование князю Василию Второму в 1425 году. Неужели мертвая грамота, а мертвая грамота подразумевала завещание Дмитрия Донского, да, важнее, чем твое живое, подразумевалось, пожалование? Это твоя воля. В итоге, несмотря на первоначальный, казалось бы, бесспорный успех князя Юрия, дело кончилось тем, что великое княжение хан отдает Василию II. В качестве некой компенсации Юрий получает Дмитров. И примерно через полтора-два месяца осенью 1432 года коронуется, точнее говоря, не коронуется, это говорить нельзя, ханский посол сажает Василия II на стол великого князя Владимирского во Владимире, естественно. Следующий этап, еще более интересный и живописный, это свадьба Василия II, феврале 1433 года. На этой свадьбе присутствовали его двоюродные братья. Василий Косой, старший сын. Ну, не знаем, старший или нет, потому что четвертый сын князя Юрия, который, видимо, был Иваном и известен под иноческим именем Игнатий, был ли он первым или не так, наверняка, это неизвестно. Да. А вот из действующих в миру это Василий Косой. Следующий
Косой?
Точно неизвестно, точно, но да, вряд ли это потом будет связано с тем трагическим эпизодом, о котором я скажу. На этой свадьбе Софья Витовтовна или по ее научению один из московских бояр определил, что золотой пояс на Василии Косом – это украденный из великой княжеской казни пояс, в котором вот и украли примерно 60-65 лет тому назад. Это вызвало, конечно, скандал. Оба княжича покинули свадьбу. По дороге они ограбили казну ярославских князей в Ярославле и отправились к отцу в Галич.
Что это? Это нарочно было сделано?
Скандалы? Трудно сказать.
Или чтобы их на место поставить как-то?
Трудно сказать.
Или спонтанно как-то? Трудно, да?
Но вряд ли это было, конечно, спонтанно. Но насколько это был специальный ход, а не случайное стечение обстоятельств, сказать по состоянию источников абсолютно невозможно. Точно так же существуют две версии, кто это обвинение предъявлял от лица московского великого князя. Как бы то ни было, в итоге, буквально где-то через полтора месяца, наскоро собранная рать Василия II терпит поражение от войск Юрия Дмитрича совсем недалеко от нас, на реке Клязьме. Народ-то ведь погулял на свадьбе, отправился по вотчинам. До войны ли, не предполагать не могли. А Юрий Дмитриевич отличался стремительностью походов.
Юрий Дмитриевич сам?
Да, сам побил своего племянника, сам сел на великокняжеский стол в Москве, но при этом отчасти по совету своего боярина Семена Морозова пожаловал, так как и было подразумевалось завещанием Дмитрия Донского, своему племяннику Коломну в удел. И вот тут определилась первая очень важная вещь. Буквально в течение 2-3 месяцев большинство служилых бояр, это не те бояре думные XVI века, о котором нам известно, это владельцы вотчин, те, которые получали те или другие кормления, в кормлении получали те или иные земли для управления от своего сюзерена, великого или удельного князя, статус примерно был везде одинаковый, но которые служили данному князю. И у них уже сложилась определенная иерархия родов, фамилий. У них сложилась определенная иерархия в служебных назначениях. Так вот, эти договора межкняжеские сняли такую норму о вольном отъезде бояр и слуг вольных. Вот они и поехали из Москвы в Коломну. И мотив, хотя он напрямую не определен, материальный, он очевиден. Они боялись, что на те первые места, которые занимали, или вторые места, которые занимали они, придут те, которые служат князю Юрию и его сыновьям.
И чтобы их не потеснили здесь?
Да, они отправились к Василию
Второму.
Да. Итог, опять-таки, был для Юрия Дмитрича печален в том смысле, что он добровольно отказался от этого великого княжения и заключил договор со своим племянником, признав, опять-таки, его старшинство, но сохранив свой удел, даже с прибавлением. Ему был отдан еще Бежецкий верх. Правда, при этом произошел важный эпизод. Первое убийство видного человека. Зарезали сыновья старшие князя Юрия, причем зарезали в Кремле, Семена Морозова, Василий Косой и Дмитрий Шемяка, за это определив, что тот совет, который подал боярин Морозов, он подал по науку Василия, и вот к чему он, мол, привел. Это все было чрезвычайно оперативно. Они как бы отсоединились от отца, собственно, какими-то землями они уже владели, и, соответственно, у них были свои дворы и свои военные отряды, пусть не сравнительно малочисленные, но они имели место быть. Но ситуация опять обострилась, поскольку войска Косова и Дмитрия Шемяки нанесли осенью того 1933 года поражение войскам Василия II. Надо сказать, что Василий II и его воеводы были в основном несчастливы в военном деле. И тем убедительнее по ряду причин его окончательные победы в этой войне. И в начале 1434 года, после того, как московские войска, собравшись, подвергли разорению земли Галичи и соседних властей Костромских, которые входили в княжение Юрия Дмитрича, военные действия опять-таки возобновились в полном масштабе. Ведь тут опять не будем забывать, князья воюют, а мошна трещит у купцов. И исчезает имение и просто жизненные необходимые вещи у крестьян. Грабеж – обычное время, конечно, во время военных действий.
Конечно, конечно.
И с той, и с другой стороны. И с той, и с другой стороны. И вот нарастание этих военных действий по мере разворачивания этой династической войны в значительной мере стало определять позиции прежде всего горожан. Потому что, конечно, с точки зрения возможности мобилизации социальной крестьянства говорить особенно не приходится. 34-й год. Новое, очередное поражение на Ростовской земле от войска Юрия Дмитрия, войск Василия Первого. Тот с семьей бежит сначала
Василия Второго.
Василия Второго бежит сначала в Тверь, потом в Новгород. Новгороду он, ну, незачем просто-напросто не нужен на данной стадии, в данном качестве. Он бежит затем по направлению к Нижнему Новгороду. Василию и князю Юрию пресекают многие в этот раз, и никакого отъезда не наблюдается, потому что, собственно говоря, кому отъезжать? У Василия II нет даже и удела. Направляет князь Юрий своих сыновей из Москвы через Владимир к Нижнему Новгороду для того, чтобы каким-то образом изъять, поймать Василия II. Ну, а путь или направление Василия II понятно, Орда. Из Нижнего Новгорода.
А там никакой поддержки Юрию не высказывали оттуда.
Напрямую нет, но в данный момент Орде уже было не до него. Шла свара между Улук Мухаммедом Сиид Ахметом, и еще примерно в это время, чуть позднее, появляется тот, кто объединит Большую Орду под своим контролем, хан Кичи Мухаммед. Поэтому в основном Орде сейчас нет, до своих дел, понятно, и не до каких-то там вот на окраине ее полуавтономных владений в Северо-Восточной Руси. Как будто бы положение укрепляется, он заключает соглашение с Новгородом, он заключает договор с великим князем Рязанским, и все опять-таки меняет неожиданная смерть. В июне, в начале июня 1434 года в Москве умирает князь Юрий Дмитриевич.
Сколько ему лет в это время?
Ну, 60, считайте, 26 плюс 33, чуть меньше.
Ну да, 59
лет. 59 лет ему примерно. Немного он до 60 лет не дожил. В этот момент братья два, Дмитрий Шемяк и Дмитрий Красный, которые шли в поход на Нижний Новгород, отказываются признавать за великого князя своего родного старшего брата и заключают соглашение с князем, с Василием Вторым.
Уже и здесь разделились, да?
Да, да. По-видимому, эти разделение началось еще и раньше. Следующие два года – это военная борьба между Василием Косым и Василием Вторым. В основном она шла с успехом для Василия Второго, но отметим два очень важных обстоятельства. Первое. Во-первых, опять-таки неожиданные действия того же Косова приводили к тому, что великокняжеские войска терпели поражение. Когда случилось поражение в 1934 году, вдогонку были отправлены московские воеводы, занявшие Вологду. Подразумевалось, что он может через северные территории и речными путями уйти в тот же свой Галич. Хотя Галич был вотчиной и уделом Дмитрия Красного. Но полагали, что он, связанный с ветчанами, он туда уйдет. Захватил их. Затем с ними в плену, для того, чтобы их выкупили, ушел великий Устюг. Устюг ему открыл ворота. Видимо, что мы здесь наблюдаем? Постепенное смещение военных действий на еще почти не разграбленные и богатые с точки зрения промыслов и торговли, транзитной торговли, причем разнонаправленной, это и новгородская торговля, и понизовая торговля, регион. И в этом регионе, значит, он осел на зимние месяцы, в Устюге восстания, освобождают московских воевод, уничтожают большую часть отряда самого Василия Косова. Тот спасается, по весеннему льду бежит через Сухону и не проваливается. Через некоторое время, примерно через 7-8 месяцев, он собирается, осаждает этот Устюг. После 9-недельной осады берет его, и в отместку за случившееся с ним 9 месяцев назад казнит воеводу из числа черниговских рюриков, князя Оболенского, служившего Василию II, десятинника московской митрополии, а десятинник – это боярин. То есть это входил в круг ближних и знатных людей московской митрополии и значительную часть посадских людей, то есть горожан Устюга. Вот характерные две детали. Примерно чуть раньше Иван Дмитриевич Всеволож, который изменил Василию II, он полагал, что он должен жениться на его дочери, а тот женился на Марии Ярославне, из дочери князя Ярослава Владимировича. Переметнулся он к князю Юрию, потом ушел назад к Василию II, был ослеплен в качестве платы. Здесь наступает новый момент, когда впервые за это время борьбы казни подвергается Рюрикович, пусть из не из московского рода.
Да, да. Уже
это не только внутри. Это показывает, с одной стороны, меру ожесточения, с другой стороны, по сравнению с тем, что происходило в это время в Литве, ну, мы просто в полном шоколаде, и мы очень миролюбивые люди. Там к 1935 году были убиты десятки знатных людей с княжеским и без княжеского титула. Там сожгли митрополита Герасима Свидригайла, а Сигизмунд, который был в основном победитель, казнил, ну, нельзя сказать, чтобы десятки, не больше, но очень много. Если теперь уходить в более отдаленные времена, а это уже необходимо, смотря на время бегущее, то здесь следующий крутой момент – это 1445 год и тяжелейшее поражение, которое потерпела московская рать под Суздалем от сыновей Улук-Мухаммеда. В московской летописи эта статья называется «О Суздальском побоище». Список имен погибших в этом сражении, а рать вряд ли была больше там 5-6 тысяч человек, состоит, честно, вскидку не вспомню, но примерно почти 200 человек. Это очень большой процент по отношению к... В плен попал сам Василий II. В плен попал его двоюродный брат Михаил Андреевич.
Это Андрей сын, да?
Да, сыновья Андрея. Не попали в плен Шемяка, поскольку он и не участвовал в этом сражении. Другой вопрос, почему не участвовал. Спасся Иван Андреевич, старший брат Михаила Андреевича, князь Можайский. Был тяжело ранен. В Москве реально правит Шемяка. Хан восстанавливает Нижегородское Суздальское княжество и пытается договориться с Шемякой. Но то ли средства сообщения уже стали не те, и имская служба была намного хуже, то ли какие другие обстоятельства, итог такой, что за огромный выкуп хан освобождает Василия II и сохраняет за ним великокняжеский стол. Он возвращается в полусгоревшую Москву в ноябре 1945 года, а в феврале 1946 года, во время его молебной поездки в Троице-Сергиев монастырь, он захвачен отрядом во главе с князем Иваном Андреевичем Можайским. Причем они сымитировали тот же вариант внезапного появления монастыря, как в свое время, 5 годами раньше, это было в Тракае, когда в вазах сеном воины проехали, проникли в Тракайский замок и затем убили Сигизмунда I.
То есть здесь почти они... тот же опыт получился.
Да, здесь на взгорке перед Радонежем были вазы, потом выскочили из них воины, разоружили вот эту сторожу, да и добрались до Троицкого монастыря. Ну, через два дня доставили Василия II в Москву, где он был и ослеплен на кремлевском дворе Шемяки. Последующая история протянулась еще на 8 лет. Но итог всей этой истории, поскольку в конце 1946 года повторилось то же самое, что было в 1933 году, когда Шемяка, выпустив из ареста, из-под ареста и заключения в Угличе Василия II, пожаловал ему в удел Вологду, туда образовалась опять-таки огромная волна отъехавших людей. Еще ранее эмигрировавшие люди, Великое княжество Литовское, вместе с некоторыми царевичами отправились на поиски и освобождение Василия II. К февралю 1947 года основная военная история была закончена. Последнее поражение, которое потерпел Дмитрий Шемяка, это было поражение под Угличем в январе 1450 года и на далеком севере, в Поморье, летом 1452 года. Поход возглавлял соправитель Василия II, 12-летний будущий Иван III, который уже был обручен с Тверской великой княжной.
Вот это роман. Это роман, который был. Вот. Спасибо большое, Владислав Дмитриевич Назаров. Династическая война 15 века.
Нет, ребята! Все не так, ребята!